Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина. Трудности в воспитании детей, выстраивание контакта с ребенком, наказание и поощрение, срывы родителей – все это может быть так знакомо. Но сегодня мы хотим поговорить не просто о воспитании ребенка, а о воспитании без крика и наказаний. У нас на связи Екатерина Кес, клинический детский и семейный психолог, сооснователь образовательного центра позитивных решений для родителей и автор книги «Азбука чувств и эмоций». И первый вопрос, который пришел мне в голову, неужели так возможно?
Это возможно. Действительно, многих родителей это удивляет, и в это сложно поверить. Особенно если уже дома сложилась такая практика взаимодействия с ребенком, что он слушается только если на него сильно повышаешь голос, по много раз повторяешь одно и то же, угрожаешь или приходится применять наказание. Конечно, если уже это происходит достаточно долго, информация о том, что можно обойтись без этого, она действительно воспринимается просто как из области фантастики. Но это совершенно возможно, и мало того, мой многолетний опыт работы с родителями показывает, что к этому можно прийти, в принципе, из любой точки отношений с детьми. Даже если отношения уже зашли в тупик и сложные, нет взаимопонимания, ребенок совершенно не слушается. При условии, что родители начинают последовательно и регулярно уделять внимание выстраиванию хорошего контакта, эмоционального контакта, следует ряду определенных рекомендаций. Примерно недели 3-4 нужно для того, чтобы увидеть очень явные изменения в поведении ребенка, и родители очень приятно бывают удивлены.
Получается, из любой точки и в любом возрасте.
Да. Конечно, чем ребенок старше, тем это может дольше времени занять и больше. Особенно если мы говорим уже про детей среднего школьного возраста и подростковый возраст, здесь может потребоваться чуть больше времени, чуть больше усилий. Чем меньше ребенок, тем проще, легче и быстрее выйти на уровень такого хорошего взаимопонимания и взаимодействовать с ребенком без угрожающих, подавляющих, заставляющих способов воздействия.
Вот вы говорите 3-4 недели. Мне кажется, каждый родитель может послушать и сказать, что это что-то из области фантастики, потому что всего лишь месяц и возможность с ребенком общаться по-другому. Ведь очень часто именно родители говорят, что мой ребенок ничего не хочет, сам вовремя никуда не приходит, не встает утром с кровати, пока я его не растолкаю и не заставлю встать, сам ее не заправит, сам вовремя не выйдет в школу. В общем, ничего сам не делает, пока я на него не накричу. И как только я на него накричу, он прекрасно все делает. В чем здесь проблема?
Дело в том, что мы привыкли смотреть на плохое, нежелательное поведение детей немножко поверхностно. То есть, когда ребенок себя нежелательным образом ведет, мы видим в этом какую-то проблему и начинаем именно с этим, ну, условно говоря, симптомом работать. Психологи знают, что причина очень часто такого нежелательного, плохого, условно, поведения ребенка лежит в очень глубоких каких-то психологических его неудовлетворенных потребностях, в ощущении собственной непонятости, отсутствия поддержки, недостаток внимания, недостаток ощущения себя как важного, такого значимого члена семьи и так далее. Но дети не могут об этом прямым текстом родителям говорить, особенно маленькие дети, они вообще не могут, во-первых, в силу маленького словарного запаса, потом потому что у них просто нету навыков самоанализа, саморефлексии. И если ребенку чего-то не хватает, если он с чем-то эмоционально, психологически не справляется, если он испытывает тревогу, стресс, обиду, ревность и так далее, он будет пытаться решить эти вопросы так, как он может, всеми доступными ему способами. А способов у детей часто бывает не так уж и много, потому что у них не такой большой жизненный опыт. Соответственно, например, ребенку, которому не хватает внимания, и он уже, может быть, да, отчаялся получить это внимание, ну, какими-то конструктивными способами, он начинает плохо условно себя вести, потому что он точно знает, что такое поведение обязательно привлечет внимание взрослых, заставит обратить на него внимание. И пусть даже взрослый в этот момент на него накричит, подшлепнет, наругает его. Но с точки зрения ребенка, если мы посмотрим его глазами, это внимание, то самое, которому так хотелось. Предположим, ребенок попытался несколько раз о чем-то заговорить с родителями, родители заняты. Они говорят: да, хорошо. Ребенок пытался что-то показать, попросить что-то ему там помочь, не знаю, почитать, да, показать рисунок, он чувствует, что он недополучает вот того внимания, которое ему нужно, потому что, ну, родители могут быть в этот момент заняты чем-то и могут просто вообще не придавать значения этому. И тут ребенок понимает, что нужно что-то такое сделать, чтобы гарантированно на него обратили внимание. Он думает, что бы такое можно сделать. И, как правило, это что-то, что делать нельзя, на что родители точно среагируют. Он может забраться, ну, про маленького ребенка с ногами на стол, он может вывернуть мамину сумку и все из нее высыпать, он может взять какой-нибудь предмет и начать греметь по батарее. Да, он может открыть воду и в раковине. Маленький ребенок, были такие случаи, заткнуть ее так, чтобы из раковины начинала вода выливаться. Что только дети не придумают, чтобы гарантированно обратить на себя внимание. Нам, взрослым, видна только верхушка айсберга. Ой, он что-то вот делает, что нельзя. Ему 100 раз говорили, а он все равно делает. Почему он делает то, что он точно знает, что запрещено? Он же знает, что ему за это влетит. И взрослые ругаются. С точки зрения ребенка он дополучает вот это необходимое внимание, хотя оно и негативное, со знаком минус. Но для ребенка, выбирая между отсутствием внимания и негативным вниманием, он будет выбирать негативное. И в этом кроется очень часто причина такого поведения, которое родители злит и раздражает. На самом деле, если посмотреть так глубинно, ребенок просто таким образом пытается наладить какой-то мостик и почувствовать себя, ну, вот таким образом, да, связанным эмоционально с папой, с мамой или с теми взрослыми, которые для него имеют значение. Но это еще не все. Про внимание очень много везде написано, и много информации об этом есть. А вот есть еще одна очень важная потребность — проявлять свою волю, потребность показать свое «я», потребность почувствовать себя важным и значимым, ощутить, что я могу контролировать что-то, что у меня хоть над чем-то есть власть. Пусть это что-то маленькое, но я что-то могу решать. Для того, чтобы было проще, можно эту потребность назвать таким словосочетанием, как «личная сила». И когда родители об этом узнают, это является очень часто таким просто вот откровением, что, оказывается, кроме того, что мне ребенку нужно уделять внимание, важно еще давать ему в разных ситуациях проявить свою волю, сделать выбор, выразить свое мнение. И когда родители начинают где-то в чем-то идти ребенку навстречу, там где-то возможны, где-то не принципиальные моменты, спрашивать, как он думает, как он хочет, предлагать ему выбрать из двух вариантов. Детям постарше можно предлагать из большего количества вариантов выбрать, или даже спрашивать, там, выбери, как ты сам хочешь это сделать. Даже если вы не согласны с мнением ребенка, это не значит, что да, его нужно перебивать или обесценивать. Можно сказать, да, я тебя слышу, очень интересно, у меня чуть другое мнение, давай с тобой договоримся. Маленьким детям даже чуть-чуть, да, достаточно дать возможности проявить какую-то свою волю в чем-то или дать возможность выбрать, за что-то отвечать самостоятельно, и уже их количество упрямства и капризов истерик значительно уменьшается. Потому что ребенок, которому не хватает в обычной жизни проявлять свое «я» и свою волю, ему все равно это очень важно делать. И он начинает там, где нужно, и там, где не нужно, постоянно спорить для того, чтобы показать: «Я есть, заметьте меня, у меня тоже есть свое мнение, я тоже хочу хоть что-то решать, я тоже хочу быть значимым и важным». И ну, родители часто это сердят, потому что мы воспринимаем это как бунт, как протест. Нам кажется, что что-то с этим не так. На самом деле это ребенок, он тоже личность, у него тоже есть свои чувства, свое мнение, свои желания, свои потребности. И нам надо научиться видеть в детях не просто послушные механизмы, которые должны выполнять наши указания, а людей, у которых тоже есть право на то, что им что-то может не хотеться делать, что-то может не нравиться. Это не значит, что нужно потакать и соглашаться. Понятно, что определенные правила и границы, они обязательно ребенку нужны. Но заставлять и принуждать через крик и наказание — это однозначно идти в сторону ухудшения отношений, и эти можно вещи делать совершенно другими способами. То, что я заметила, Оксана, в ходе своей работы практической с родителями, что очень многие родители очень хотят по-другому, но проблема в том, что они не знают, как. И это удивительно, потому что, например, чтобы сесть за руль, мы учимся в автошколе. Чтобы что-то начать делать, мы всегда специально этим занимаемся. Мы изучаем этот вопрос. Даже любую бытовую технику, когда мы покупаем, к ней идет очень подробная такая инструкция. Но удивительно, что детскую психологию, такие базовые знания, как функционирует детская психология, ее, в общем-то, нигде не преподают.
Я вот представила такую картину. И не знает как, и не знает, как с собой еще, мне кажется, справиться. Вы прекрасно представляете, мама, которая, не знаю, не ела, не спала, устала. И тут она видит, как у нее один ребенок с грязными ногами на стол залез, другой ребенок устроил потоп в ванной. И как в этот момент справиться с самой собой и не накричать, не шлепнуть ребенка? Потому что, когда ты в момент включаешься, конечно же, у тебя уже без остановки просто включается состояние такое, что ты уже и кричишь, и эмоционально сам взорвался. Что тут нужно делать? Может быть, какой-то совет? Как справиться с собой в этот момент?
Вы знаете, Оксана, если бы, наверное, был один какой-то простой, легкий совет, было бы очень здорово. Но, к сожалению, это целый клубок таких психологических моментов на каждую тему, из которых можно говорить долго. Основная идея — это, во-первых, чтобы мама не стеснялась просить помощи у тех, кого возможно. Бывает, что в глубине души есть такая установка, что просить помощи стыдно или неловко, или я не хочу обременять других людей, или я не хочу создать впечатление, что я не справляюсь, у меня не получается, и так далее. Вот эти все какие-то наши глубинные установки, они мешают. Если есть взрослые, которые могут помочь, родители мамы, родители папы, это могут быть даже подруги, к которым можно иногда обращаться за помощью. И в моем опыте, когда родители начинают это практиковать, они удивляются, насколько легко решается этот вопрос, потому что если людям неудобно, они скажут, что они не могут, извиняться. Но если они могут, они идут навстречу, помогают. Бывает, что мы ожидаем, что наши мысли и желания должны между строчек другие люди улавливать и догадываться, как нам тяжело и как нам нужна помощь. Но если вы прямо не попросите конкретно, не скажете, в чем и когда вы хотите, чтобы вам человек помог, он может об этом не догадаться. Это первое. Просить помощи, подумать, у кого. Второй момент. Мамы часто бывает так, что детей уложили спать и начинают переделывать кучу дел по дому. В принципе, дела по дому можно делать, когда дети бодрствуют. А когда дети спят, маме надо идти и тоже ложиться спать. Потому что мама в стрессе, мама не в ресурсе. И как много бы у нее не было психологических знаний, элементарно у нее страдает физиология и все раздражает. И очень легко мама выходит из себя. Поэтому я всегда говорю о том, что если, например, дети спят дневным сном, откладывайте все дела, ложитесь и тоже немножко спите. Третий момент. Когда дети безобразничают, маме хочется накричать, нужно просто буквально глубоко-глубоко вдохнуть, глубоко выдохнуть и просто спросить, зачем они это делают. Что сейчас ребенок хочет? И очень часто дети, например, маленькие, они просто исследуют окружающее пространство, им просто любопытно. Они это не делают для того, чтобы вас позлить, просто потому что им интересно экспериментировать. Они, может быть, не понимают, что это нельзя делать или что это неправильно. Может быть, у них очень много активности, им некуда ее выплеснуть. И, в общем-то, они просто ведут себя согласно их возрастным нормам. Но так как мама устала, или, может быть, она воспринимает это через призму того, что дети меня злят, она начинает злиться. Поэтому этот простой вопрос, особенно важно его задавать каждый раз. Для чего ребенок это делает? Почему? Что он на самом деле хочет? Что он пытается мне сообщить? И, может быть, как раз в этот момент чуть-чуть уделить время этой эмоциональной связи, просто подойдя и обняв ребенка, и погладив по спинке, сказать: «Я тебя замечаю. Тебе не нужно лезть на потолок, чтобы я обратила на тебя внимание». Дышать очень помогает. Это такая скорая помощь, если хочется совладать со своими эмоциями и научиться не срываться. И когда вы чувствуете, что подкатывает, либо физически выйти из комнаты, если ситуация не опасна, и вы можете полминуты дать паузу, либо начать дышать, вентилировать свои легкие для того, чтобы чуть-чуть совладать с собой. Дело в том, что мы все хотим, чтобы дети умели контролировать свои эмоции, адекватно себя вели. Но сами взрослые, если это не умеют делать, не могут и не получается, то нам тогда не удается показать правильный пример. Если мама постоянно, когда сердится, кричит, ругается, хлопает дверями, разбрасывает вещи и обзывается, то как ребенок может научиться, когда он сердится, вести себя по-другому? Это сложно, правда же? Мы же такие ролевые модели, мы показываем детям, как себя вести в тех или иных ситуациях. И еще то, что помогает в этот момент маме, это спросить, а чем это может быть хорошо для моего ребенка? Например, вас раздражает, что он спорит, но если вы успеваете себе задать вопрос, а чем это может быть хорошо, можно ответить себе, что он тренируется отстаивать свою точку зрения, он учится обозначать свои границы, он учится не молчать в тряпочку, а говорить, если ему что-то не нравится. Потому что бывает так, что мы хотим, чтобы у наших детей какие-то качества развивались, но нашими действиями мы блокируем развитие этих качеств. Например, родители хотят, чтобы ребенок был самостоятельным, но периодически вместо него из-за него делают то, что он уже может. Или не дают ему достаточно времени, чтобы он сам справился, берут у него из рук, говорят, давай быстрее сделаю, ну что ты копаешься, из какого места у тебя руки растут, ничего у тебя никогда не получается, дай я. Или наоборот, хочется, чтобы ребенок был, например, уверенный в себе и такой активный. Но каждый раз, когда он пытается о чем-то заявить, родители сердятся и подавляют его. Таким образом, ребенок не учится быть уверенным и высказывать свое мнение и отставить свои границы. Это работа над собой, да, но это очень такая благодарная работа, потому что когда вы начинаете это делать, у вас больше осознанность появляется, у вас есть ощущение, что вы действительно можете управлять ситуацией, потому что вы видите, что дети меняются. Я иногда вспоминаю фильм «Сложности перевода». Так вот, нам нужно в некотором роде родителям быть переводчиками того, что дети пытаются нам донести, потому что прямым текстом они об этом сказать не могут. И очень часто их поведение — это такое некоторое сообщение нам, взрослым, что мне чего-то не хватает, я с чем-то не справляюсь. Может быть, в чем-то ребенку нужно больше объяснения. Например, нам кажется, что что-то само собой разумеющееся, что это делать нельзя, как он не понимает вообще, он чем соображает. А ребенок действительно не понимает. Может быть, это первый раз с ним случилось, у него еще нет умения предвосхитить события, подумать, чем это может закончиться. Вообще у маленьких детей для многих родителей это является очень большим тоже открытием, что мозг же развивается постепенно. И когда ребенок приходит в этот мир, у него еще нет очень многих умений и способностей к мышлению, таких, как есть у взрослого человека. Например, у маленьких детей совершенно не развито логическое мышление, логики вообще не могут понять.
А до какого возраста у них еще не развито? То есть в каком промежутке уже начинает формироваться?
Логическое мышление начинает формироваться где-то к концу 4 лет, к началу 5 года, вот так, чтобы прям можно было очень хорошо понимать причины и следственные связи. Это не значит, что ребенку не надо объяснять. Ему обязательно важно объяснять. Иногда родители говорят, ему годик, он вообще ничего не понимает. Дети очень много начинают понимать постепенно. И чем больше вы уделяете время тому, чтобы объяснять, разъяснять, показывать, рассказывать, делать вместе, тем быстрее ребенок схватывает. Но так в целом у маленьких детей примерно до 4 лет превалирует образное мышление. Дети мыслят образами, а словесно-логическое мышление уже начинает формироваться ближе к середине, к концу дошкольного возраста. Поэтому, когда дети идут в школу, в первый класс, им уже легче, у них мозг готов к тому, чтобы анализировать, классифицировать информацию. Поэтому маленьким детям просто элементарно может быть совершенно непонятно то, что очевидно взрослым. И не нужно, да, торопиться, сердиться и ругать. Вообще вера в то, что нужно поругать, она очень сильна. Надо понять очень простую вещь, что когда мы ребенка ругаем, то, чего он не умел, он не научится. То, чего он не понимал, он не поймет. И то, с чем он не справлялся, он лучше справляться не сможет. Ругань, она помогает немножко родителям выплеснуть свой пар, разрядить эмоции. Но с точки зрения обучение ребенка, она никакую функцию полезную не выполняет. Лучше это время потратить на то, чтобы что-то показать, объяснить и чему-то ребенка обучить. И тогда его поведение действительно быстрее меняется. Потому что когда мы ругаем, действительно возникает иллюзия, что это работает. Но это работает не потому, что он понял, как лучше, а потому что он испугался, он подчинился в этот момент от вашего крика или от угроз. Но возможно, что он до конца не понял, почему так нужно, или не понял, как нужно сделать. Да, он согласился, но в следующий раз, когда эта ситуация снова повторится, все повторится, как и раньше. И получается, что немножко вы даже подсаживаете его на ваш крик, потому что у него своего навыка саморегуляции, самостоятельности, какой-то ответственности за какие-то вещи не формируется, и он делает только тогда, когда чувствует какую-то внешнюю угрозу в виде крика.
Сейчас мы говорим не только о маленьких детях. Понятное дело, что с маленького возраста все это развивается, в смысле взаимоотношения ребенка и родителя. Очень часто достаточно взрослые дети, там, в пубертатный период и так далее, они воспринимают только крик родителя и никак иначе не реагируют. И вот тут родители встают уже в стопор. Отчасти они ведь сами понимают, что, наверное, мы упустили то время, когда нужно было как раз-таки заниматься вот налаживанием этого контакта. Но что делать, непонятно, потому что никаким другим образом ребенок не хочет учиться, ребенок не хочет посещать никакие секции, ему ничего не интересно. Он не хочет убирать свою комнату. То есть пока не крикнешь, не работает. И вот как тут справляться уже достаточно во взрослом возрасте с ребенком? Начинаешь просить его, может понять с 12-го раза, и то не факт. И тут, наверное, у родителей еще больше стопор, нежели с маленькими детьми.
Начинать надо всегда с выстраивания эмоционального контакта. Потому что когда есть хороший контакт между мамой и ребенком в любом возрасте, тогда проще с ребенком договориться. Он более внимательный, более отзывчивый на ваши просьбы, более покладистый, даже с более старшим ребенком. Что происходит, когда дети учатся в школе? Отношения у родителей с детьми часто портятся, потому что родители не очень довольны учебой, школьной успеваемостью, поведением в школе. И очень много тем и предметов разговора все время вертится вокруг школы. И уходит какой-то нормальный человеческий контакт на разные темы, которые школы не касаются. И дети, с которыми мне приходилось работать очень часто школьного возраста, они достаточно четко говорят, что моя мама больше ничего не волнует, кроме моей учебы. Все равно меня никто не понимает. Все равно это им не интересно. Понимаете, проблема в том, что родители все время хотят менять ребенка. И мы всегда сосредоточены на том, как его изменить, как на него воздействовать, как до него донести. Мы все время сфокусированы на том, чтобы изменить другого. А секрет заключается в том, что нужно начинать меняться самим. И если что-то непонятно или ты чего-то не знаешь, всегда можно эту информацию найти. И если мама начинает больше времени уделять выстраиванию эмоционального контакта с ребенком, интересуется чем-то, что интересно ему, слушает внимательно, когда он хоть о чем-то говорит, находит время провести с ним, это может быть какая-то настольная игра, это может быть просмотр какого-то интересного кино, это может быть поездка куда-то, куда интересно ребенку, пусть даже с его там, другом или подругой. И просто дома, когда мама не только общается со сдвинутыми бровями, недовольным лицом, постоянно говоря, там, ты это не убрал, уроки сделал, а в комнате бардак, а вещи швырнул. Количество вот этих вот критических замечаний, оно настолько большое по сравнению с тем, сколько ребенок в свой адрес слышит каких-то приятных вещей. И когда мама начинает за этим следить, просто это опыт моей работы с родителями, я знаю, что это работает. Это не может не остаться незамеченным ребенком. Он потихонечку становится более восприимчивым к просьбам, и с ним легче договориться. Но это не происходит за один день, потому что такие отношения, как сейчас, например, не удовлетворяющие, они складывались годами. Поэтому если мама начала немножко больше стараться проявить внимание и доброту, заинтересованность к школьнику, а он сразу же не меняется, надо подождать. Я очень люблю здесь аналогии, что вода камень точит. Вот эти острые углы, шероховатые, их можно сгладить, но начинать надо всегда с себя. А что касается уборки в комнате, так если в частности взять, то я как раз об этом недавно писала в своем блоге, в Инстаграме, о том, что с моей точки зрения родители придают слишком большое этому значение и очень много ссорятся, ругаются на тему уборки. Хотя можно договориться со школьником, если мы говорим про школьника, о каких-то базовых правилах. Например, давай договоримся, что к концу дня, например, одежда не валяется на полу, а повешена на стол. И из комнаты ты вытаскиваешь какие-то свои бумажки, фантики, мусор и так далее, если у ребенка есть своя комната. Но в конце концов это его пространство, его комната, и силой все равно заставить любить уборку невозможно. И дети часто говорят, это моя территория, это моя комната, мне так нравится. Можно договориться, что целую неделю, например, ребенок там делает, что хочет, но в воскресенье всегда в течение часа примерно, да, он все разбирает, и если ему нужна ваша помощь, он может всегда обратиться к вам, и вы в чем-то можете ему помочь. И, кстати, родители, которые откликнулись на эти мои статьи, они написали, что в детстве их очень часто заставляли убирать, но они это очень не любили. А выросли когда-то по-разному. Кто-то любит уборку и научился убираться, а кто-то как не любил, так и не любит, но это ему не мешает. В общем, я считаю, что это не повод для того, чтобы портить отношения и постоянно на эту тему ссориться. А с маленькими детьми убирать в комнате очень легко с помощью огромного количества игровых способов. И когда родители узнают про эти игровые способы, это работает просто как палочка-выручалочка. И все, что маленький ребенок не хочет делать, потому что ему просто непонятно, для чего это, и у них еще волевая сфера не развита, они не могут себя заставить делать то, чего не хочется, можно увлечь ребенка, заинтересовать с помощью игровых способов. Например, один из них — говорящие предметы, когда просто с ребенком начинает разговаривать любая вещь — тапок, подгузник, носок, трусы, зубная щетка, пипетка с лекарством, которое нужно нос закапать. Просто чуть-чуть меняете голос и говорите: «Привет, я пипетка. Можно я закапаю тебе носик? Смотри, какая я симпатичная». Происходит магия. Как только предмет начинает чуть-чуть говорить не своим голосом, или там: «Мы игрушки, нам не нравится валяться на полу, убери нас, пожалуйста». Детям это нравится. И они начинают делать то, что они не хотели. Не потому, что на них накричали, их заставили, а потому что им становится прикольно это делать. И это очень помогает, выручает. У меня даже есть курс об этом, называется «17 способов быстро и легко договориться с ребенком».
Сложно что-то запрещать ребенку, даже если это жизненно опасно. Он возмущается, кричит, закатывает истерики. И, в принципе, мне кажется, это может происходить у ребенка в любом возрасте, как у маленького, так и уже достаточно взрослого ребенка. И он начинает делать все назло. То есть ему говоришь, не бери нож, обрежешься, он берет нож и так далее. Что здесь делать? Как себя вести?
Смотрите, здесь два момента, которые я бы хотела озвучить. Первый момент, если мы вспомним чуть раньше, о чем мы с вами, Оксана, говорили, я рассказывала, что у детей есть такая вот потребность проявлять свою волю. Если у ребенка нету или недостаточно возможности проявлять свою волю в каких-то других ситуациях, он будет спорить практически по каждому поводу, включая вот эти вещи, которые делать нельзя. Поэтому если мы хотим, чтобы дети более серьезно относились к правилам, связанным с их безопасностью, и не протестовали, важно помнить про эту необходимость и потребность ребенка чувствовать свою личную силу и проявлять свою волю в каких-то других ситуациях. Это первый момент. Второй момент — это важно не просто запрещать «нет, нельзя». Я тебе сказала «нет», и все. А подумать, можно ли в этой ситуации предложить ребенку какую-то альтернативу. Например, ваш пример с ножом. Часто маленькие дети берут нож в руки, действительно не знают, что это может быть опасно. Но почему они берут? Потому что им интересен этот предмет, потому что им хочется научиться им манипулировать. Они, например, видят, что мама или папа что-то режут, им тоже хочется попробовать. Если вы просто ребенку говорите «нож острый, положи его на место» или «отдай», или «нельзя его трогать», вы говорите «а», но не говорите «б», потому что «б» могло бы быть. Но ты можешь взять вот этот пластиковый нож и попробовать им. Либо ты можешь взять вот этот неострый. Знаете, есть такие не для нарезки, а просто столовые приборы, которые кладутся ежедневно. Они неострые. И ты можешь попробовать им порезать. Либо ты можешь взять стыку от пластилина. Мы думаем, хорошо, у ребенка есть вот интерес к этому предмету. Ему хочется что-то узнать. Или ему хочется что-то сделать. Или куда-то залезть, забраться. Это нельзя, это опасно. И я говорю, что это опасно, это делать нельзя. Могу ли я как-то ему предложить, научить его, как это можно сделать по-другому, безопасно. Когда мы предлагаем альтернативу, намного проще и легче ребенку согласиться с запретом, не возникает такого ощущения, что меня совершенно не понимают. Если есть возможность какую-то альтернативу предложить, нужно это делать. Потому что, Оксана, в жизни мы, когда взрослые люди друг с другом общаемся, мы постоянно используем какие-то вот навыки дипломатии друг с другом. Мы учитываем пожелания друг друга, мы спрашиваем, как кому было бы удобно. И если что-то нельзя и надо в чем-то отказать, мы всегда говорим, ну смотри, мы можем это сделать так. Или а давай вот завтра не получится, но попробуем вот так. Мы стараемся друг с другом договориться. А когда речь идет о детях, очень часто эти моменты, они забываются. А альтернативу, когда предлагаем, это всегда хорошая нам помощь в том, чтобы ребенку было легче, особенно маленькому, с этим запретом согласиться. Если более взрослый ребенок бастует против каких-то запретов, при том, что он уже очень хорошо понимает, почему это вредно и к чему это может вести, то я бы порекомендовала чуть-чуть уделить внимание все-таки какому-то доброму разговору и спросить, что смотри, я знаю, что это опасно, это плохо. Ты все равно на этом настаиваешь. Почему тебе это важно? Как ты думаешь, чем это может закончиться? Давай подумаем, как можно обойтись без этого, но вместе с тем получить какой-то, может быть, немножко другой результат. Я всегда за разговор, я за обсуждение, я за объяснение, я за попытку наладить диалог и контакт с ребенком, потому что это тоже учит детей, как можно разговаривать, договариваться, ну, искать какие-то компромиссы, ну, в общении с другими людьми. Это базовая школа общения психологического. Если мы сами не общаемся так с детьми, то и они не научатся, в свою очередь, решать какие-то вопросы или конфликтные ситуации или договариваться с кем-то, с кем у них возникают сложности.
Екатерина, а если ребенок действительно провинился, он себя как-то очень плохо повел, неужели он должен оставаться совершенно безнаказанным? Потому что я встречала такие ситуации, когда в семьях были дети, где было не принято ни повышать голос, ни наказывать ребенка. Но что я видела? Ребенок был абсолютно бесконтрольный. То есть он мог подбежать и начать бить других детей. Причем я думала, что это будет только в маленьком возрасте, а во взрослом оно пройдет. Но во взрослом бесконтрольность продолжалась. И желание мамы просто пообщаться с ребенком, мне казалось, что ребенок абсолютно не слышит этого общения и продолжает вести себя опять бесконтрольно. Тут где грань? Воспитание совершенно без наказаний и без крика, в то же время грань контрольности, того, чтобы ребенок действительно осознавал и вел себя достаточно приемлемо. Не очень подходящее слово, но, наверное, так.
Оксана, смотрите, вы приводите пример, говоря о том, что вот вы знаете случай, в котором на ребенка не кричали, не наказывали, не ругали, и ребенок такой вырос невоспитанный, нападает на других.
Манипулятор, я бы сказала.
Я знаю массу примеров, когда на детей не кричали, не наказывали, не ругали, и дети адекватные, и дети совершенно ведут себя приемлемым образом. Я думаю, что здесь нету какой-то четкой причинно-следственной связи. Это может быть так, может быть не так. Я думаю, что дело не в криках и не в наказаниях, а дело в выстраивании очень четких границ. В этом сильно помогает подход, о котором тоже очень много рассказываю. Он мне более ближе и симпатичнее, чем наказание. Он называется «Последствия поступков», когда вы для ребенка заранее очерчиваете, каким последствиям приведут те или иные его действия, и он сталкивается с этими последствиями, если он сознательно решил повести себя именно так. Эти последствия обязательно должны быть логические, чтобы была логика. Например, если ребенок поздно пришел с прогулки домой и не предупредил, лишать его сладкого, никакой логики в этом нет. А вот в следующий раз, предположим, на следующий день не пустить его гулять, сказав о том, что он в прошлый раз не предупредил вас заранее, вы волновались, и вы заранее его предупреждали, что это надо делать, но он это не сделал, и вы заранее предупредили, что на следующий день он гулять не пойдет, и он сознательно пошел на нарушение этих правил, зная, к чему это приведет, то эти последствия наступают. Вот когда эти последствия логичны, когда они заранее ребенку объясняются спокойно, без угроз, и когда ребенок на своем собственном опыте учится тому, что да, он вот так себя повел, и вот какие последствия, причем они должны быть недолгие по времени. Например, если он не предупредил в нашем примере о том, что он задерживается, его нельзя на месяц оставлять дома. Это обидно, это чрезмерно, и важно, чтобы эти последствия имели какое-то короткое время происходили, потому что потом у него будет возможность исправиться. И родители так и говорят, что в следующий раз, когда ты пойдешь гулять, я уверена, что ты уже меня будешь предупреждать, ты исправишься. Ты будешь знать, как себя лучше вести. Также последствия могут быть естественные, когда родители, в принципе, предупреждают ребенка о том, что что-то произойдет, но не вмешиваются в процесс, если это не опасно для ребенка. Например, школьник все время забывает сменную обувь дома, и родители говорят о том, что в какой-то момент ты будешь за нее теперь отвечать сам и будешь ее брать по утрам сам. Если ты ее забываешь, ну значит, будешь в школе без сменной обуви. Ребенок забывает, и здесь очень важно себя немножко попридержать и не контролировать на каждом шагу, потому что дети часто обучаются через свой собственный опыт лучше, чем 100 раз им сказать об этом. Ребенок идет в школу без смены обуви, вы это видите, но вы это допускаете, потому что для него это полезный опыт. Обычно 2-3 таких момента, когда ребенок забывает, а потом он помнит, потому что ничего приятного приходить в школу без смены обуви и сидеть там в бахилах или в обуви от потеряшек нету. Это естественные последствия, но они отличаются и то, и другое от наказания тем, что с ребенком заранее проводится разъяснительная беседа. Ему объясняются плюсы правильного поведения, минусы неправильного. И ребенок, когда он уже нарушает правила, он предупрежден, он знает, к чему это приведет. И такой подход, он более уважительный и более обучающий. Самое-то главное для нас. Ведь нам что хочется? Когда родители наказывают ребенка, они хотят, чтобы он выучил свой урок и в следующий раз так себя не вел. Так вот, последствия поступков, он более обучающий, нежели наказание. Потому что наказания часто сопряжены с очень такими негативными эмоциями. Ребенку бывает страшно, обидно, он начинает злиться. А на фоне сильных эмоций способность научиться чему-то новому, она стремится к нулю. Чтобы ребенок маленький, взрослый, как бы смог осознать, что произошло, проанализировать. Маленький еще не умеет анализировать, а старший уже умеет. Нужно, чтобы ребенок находился в состоянии покоя и чтобы ему было психологически безопасно. Когда очень сильные эмоции, как у ребенка такого взрослого, способность что-либо понять, осознать и чему-либо научиться, она очень маленькая. И поэтому, когда родители кричат на ребенка очень громко, он, в общем-то, практически ничего не слышит и не понимает, что ему там кричат. Но ему просто страшно, он замирает, и срабатывают эти наши древние программы «бей или беги». «Бей» — это нападай в ответ, чтобы выжить и защитить себя, а «беги» — это прячься, замирай, камуфлируйся, только чтобы тебя не заметили. Это была возможность нам выжить. Убежать ребенок никуда не может, поэтому он замирает. Хотя иногда дети прячутся, реально прячутся, под стол залезают, в шкаф забираются, когда родители кричат. Но смысл в том, что вся психика, она немножко работает не так, как обычно, потому что во власти сильных эмоций способность осознавать, осмыслять, понимать информацию, которая поступает, она блокируется. Кора головного мозга не очень в этот момент хорошо работает. Работают другие зоны мозга, которые отвечают за сильные эмоции.
Воспитание без крика и наказаний возможно. И родители хотели бы, но не знают как. Надеюсь, сегодня мы дали долю информации, которая поможет понять, с чего начать. Говорили об этом с Екатериной Кес, клиническим детским и семейным психологом, сооснователем образовательного центра позитивных решений для родителей и автором книги «Азбука чувств и эмоций».
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.